Говорит Радио Свобода. Дональд Трамп предложил новый план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.
Палестинцам были предложены гораздо более привлекательные стимулы, чем ожидали многие аналитики.
Чешские программисты бесплатно создали сайт, на разработку которого государство собиралось потратить более 16 миллионов евро.
Государственный заказ в таком объеме, в котором он представлен в СМИ, и его заявленная стоимость совершенно не соответствует реальности. Это абсолютное расточительство.
Исполнилось 160 лет со дня рождения писателя Антона Чехова.
Чеховское творчество из ничего в основе прозы 20 века.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 29 января. Итак, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обнародовал план израильско-палестинского урегулирования, которым предусматривается создание палестинского государства по истечении 4-летнего переходного периода. План был с энтузиазмом встречен израильской стороной и сходу отвергнут палестинскими представителями. Администрация Дональда Трампа надеется, что по мере подробного изучения плана палестинцы и их союзники в арабском мире все-таки поддержат его. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Американский мирный план, на подготовку которого ушло более 3 лет, был представлен президентом Трампом в Белом доме в присутствии премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и послов 3 ближневосточных стран. Отсутствие представителей палестинской администрации, прервавшей прямые контакты с администрацией Дональда Трампа 2 с лишним года назад, после переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, символически подчеркивало то, что впервые за десятилетия американские мирные предложения были разработаны без учета мнения палестинцев. Результатом стал план, в котором учтены принципиальные пожелания израильтян и отвергнуто одно из главных требований палестинцев. Согласно плану Трампа, Израиль сохранит контроль над Иерусалимом. В его состав официально войдут израильские поселения на западном берегу Иордана, несмотря на то, что эти территории палестинцы считают незаконно оккупированными. Палестинское руководство должно осудить терроризм, разоружить радикальные палестинские группировки «Хамас» и «Исламский джихад», принять антикоррупционные законы и осуществить антикоррупционные меры в качестве предварительных условий признания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и предоставления ему масштабной экономической помощи. Палестинским беженцам будет предоставлена компенсация, они смогут обосноваться в палестинском государстве, остаться в странах, которые дали им приют, или перебраться в третьи страны. Я предлагаю реалистичное решение вопроса о 2 государствах, в рамках которого разрешается проблема угрозы безопасности Израиля, представляемой палестинской государственностью, заявил президент Трамп в Белом доме. По его плану, у будущего палестинского государства не будет армии и военно-воздушных сил. В официальном заявлении Белого дома говорится, что в рамках этого плана израильское руководство впервые согласилось с условиями создания палестинского государства, причем оно будет вдвое больше территории, занимаемой сейчас палестинской автономией. Новому государству будет предоставлена масштабная экономическая помощь и созданы благоприятные условия для экономического развития. Израиль обязался в течение 4 лет предварительного переходного периода не расширять своих поселений. Вскоре после появления этой информации глава палестинской автономии Махмуд Аббас назвал предлагаемые президентом Трампом сделку столетия «пощечиной столетия». Тем не менее, некоторые из традиционных союзников палестинцев, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, осторожно высказались в пользу возобновления израильско-палестинских переговоров. Как считает Илон Берман из Вашингтонского внешнеполитического совета, этот план ставит палестинское руководство перед непростой дилеммой. Несмотря на то, что план, представленный президентом Трампом, совершенно явно создан с учетом приоритетов Израиля, особенно в том, что касается суверенитета над Иерусалимом и поддержания безопасности в долине реки Иордан, палестинцам были предложены гораздо более привлекательные стимулы, чем ожидали многие аналитики, говорит в интервью «Радио Свобода» Илон Берман. На мой взгляд, обещание экономической помощи, инвестиций, развития инфраструктуры, разговор идет о 50 миллиардах долларов, будет трудно отвергнуть сходу. Палестинскому руководству придется объяснить населению, что оно может предложить людям, отказавшись от этого плана, какую альтернативу оно держит в уме. Этого пока не произошло. Помимо этого, Израиль согласился объединить палестинские территории, соорудить туннель между Газой и Западным берегом и передать будущему государству территории на границе с Египтом в обмен на земли на Западном берегу. Это, на мой взгляд, серьезное предложение. Тем не менее, с вашей точки зрения, есть у этого плана реальные шансы? Ведь, по большому счету, палестинцам отказывают в их неизменных ключевых требованиях, связанных и с возвращением беженцев, и со столицей в Иерусалиме, и с освобождением западного берега от израильских поселений. Есть два очень важных фактора, которые действуют против палестинцев. Во-первых, палестинский вопрос в большой мере потерял политическую значимость для израильтян, поскольку традиционные представления о том, что для нормализации отношений с арабскими странами необходимо разрешить палестинскую проблему, перевернуто с ног на голову. Отношения Израиля с арабским миром улучшаются на фоне общей тревоги в отношении Ирана. Второй фактор, и это подчеркнул в своем заявлении президент Трамп, срок действия этого предложения ограничен. США и Израиль начнут осуществлять положение мирного плана по прошествии времени вне зависимости от позиции палестинцев. Это касается мер безопасности, признания израильских поселений и иных мер. В такой ситуации Израиль окажется неоспоримым победителем. Это едва ли то, чего хочет Махмуд Аббас. Я думаю, реальный ответ палестинцев на эти предложения будет очевиден по прошествии некоторого времени. Очень символично, что на церемонии обнародования этого мирного плана в Белом доме присутствовали также послы Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана. Они фактически дали знак, что они поддерживают этот план. И это резко ограничивает возможность выбора для палестинцев, потому что исторически они отвергали предложения американцев или израильтян и находили разного рода поддержку у арабских стран. Я совсем не уверен, что у них это получится на этот раз. Говорит Илон Берман.
С экспертом беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете Радио Свобода. 75-я годовщина освобождения Красной Армии и нацистского концлагеря Освенцим дала повод для нового раунда исторической полемики, прежде всего между Россией и Польшей, но, конечно же, в эту полемику вовлечены и другие страны. В частности, британский журналист и политический аналитик, автор ряда книг о современной российской политике Эдвард Лукас, пишет в газете «Таймс». Тот неоспоримый факт, что советская армия разрушила военную машину Гитлера, не делает победу исключительно российской. К тому же, за освобождением Восточной Европы Красной Армии немедленно последовала многолетняя советская оккупация. В то же время Лукас обращает внимание на некоторое сходство в восприятии исторического наследия Второй мировой в нынешней России и на Западе, особенно в Великобритании. С Эдвардом Лукасом беседовал обозреватель «Свободы» Ярослав Шимов.
Вы пишете в «The Times», что избирательный, сосредоточенный только на себе российский подход к войне странным образом напоминает наш собственный. Конец цитаты. Разница действительно настолько невелика?
Я имел в виду прежде всего Британию. Она была одной из двух активно участвовавших во Второй мировой стран, объявивших Гитлеру войну, не будучи атакованными ими. Если бы в 1940 году Британия потерпела поражение, думаю, Гитлер мог бы выиграть войну в целом. Это уникальные факты в истории Второй мировой. Но мне кажется, что мы переоценили собственные достижения и превратили их в историю героизма народа-одиночки. Это примерно то же, что делают русские, заявляя, что они практически самостоятельно выиграли войну. Все чаще игнорируется вклад остальных советских республик, равно как и то, что происходило на других фронтах, в частности в Азии. В нашем британском случае похожим образом, скажем, игнорируется вклад польских и чехословацких летчиков в победу в битве за Британию. Или то, что происходило на Восточном фронте. Или движение сопротивления на континенте. Или роль тогдашних доминионов и колоний Британской империи, которые колоссально помогли метрополии. В этом смысле сопоставление с российским толкованием истории возможно.
Иногда кажется, что восточноевропейские общества, в том числе российское, буквально одержимы прошлым, и Вторая мировая занимает в их сознании совершенно особое место. Вы наблюдаете что-то подобное и в западных странах?
Тут все по-разному. Насколько я могу судить, во Франции люди не очень склонны говорить о той войне, по очевидным причинам. Немцы смотрят на войну сквозь призму страданий, причиненных нацистской диктатурой, и другим странам, и в конечном итоге самой Германии. Что до нас, британцев, то для нас Вторая мировая – это момент нашей истории, которым мы больше всего гордимся. И чем дальше, тем эта гордость сильнее. Это выглядит странно, поскольку реальная, живая память о том времени утрачивается. Свидетели и участники тех событий умирают. Мой дед участвовал в войне от первого до последнего дня, но не очень любил об этом говорить. Ему больше нравилась его мирная жизнь. А сейчас, когда большинство этих людей уже не с нами, мы вдруг увлекаемся битвами прошлого, которые не мы выиграли. Мне кажется, это до определенной степени безвкусным.
Россия и Польша сейчас развернули настоящую, если можно так выразиться, холодную войну вокруг горячей войны, касающуюся спорных моментов истории Второй мировой. Владимир Путин обвинил Польшу в предвоенном сотрудничестве с нацистами. Польские власти ответили тезисом о причастности СССР наряду с Германией к развязыванию войны. Москва говорит, что Польша и другие восточноевропейские страны намеренно принижают советскую роль в разгроме нацизма. Варшава утверждает, что Россия, в свою очередь, не признает, что Красная Армия в конечном итоге принесла Польше и ее соседям новую диктатуру, коммунистическую. Кто прав и возможен ли какой-то компромисс между этими двумя нарративами?
Права Польша, а компромисс между этими нарративами нереален.
Но у каждого народа свои представления об истории, и не стоило бы европейцам прислушиваться к российским претензиям из соображений корректности.
Вы знаете, если кто-то очень хочет оскорбиться, то он всегда найдет повод для того, чтобы оскорбиться. Для меня неприятной и даже шокирующей вещью в исторической политике нынешней России является то, что она сосредоточена исключительно на боевом опыте Красной Армии, которым россияне, конечно, имеют полное право гордиться. Но эта историческая политика вырвана из контекста, она не учитывает, отбрасывает, как то, что предшествовало войне между Советским Союзом и Германией, к примеру, неспровоцированное нападение СССР на Финляндию, так и то, что случилось после войны.
Возможен ли какой-то общий европейский нарратив о Второй мировой войне? Понятно, что для британцев важнейшими ее событиями всегда будут битва за Британию и высадка в Нормандии. Для поляков – трагический сентябрь 1939 года и Варшавское восстание, а для русских – Сталинград и взятие Берлина. Но есть ли какая-то основа для общей исторической памяти, которая позволила бы избегать бесконечных конфликтов по поводу прошлого?
Сама идея общего нарратива мне кажется странной. У всех своя память о крупных исторических событиях, таких как Вторая мировая война. Историография анализирует самые разные ее аспекты. О некоторых в Европе вообще мало знают и еще меньше говорят. Например, о колоссальной войне в Азии, прежде всего между Японией и Китаем, которая началась еще в 1937 году и позднее стала частью Второй мировой. А ведь там тоже погибли десятки миллионов людей. Мне лично не хотелось бы единого нарратива. За ним сразу маячит тень какого-то министерства истории. Живая дискуссия об истории, основанная на фактах и взаимном уважении, единственное, к чему стоит реально стремиться.
С британским политическим аналитиком Эдвардом Лукасом беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Чехии команда из 60 программистов-добровольцев в рамках двухдневного так называемого хакатона написала программный код сайта по продаже разрешений на проезд по скоростным автомагистралям страны. Сайт должна была разрабатывать одна из чешских IT-компаний, подписавшая соответствующий договор с Министерством транспорта Чехии, но программисты возмутились стоимостью этого контракта. С подробностями наш корреспондент в Праге Александра Вагнер.
Неделю назад владелец IT-компании Ectum Digital Томаш Вондрачек написал пост в соцсетях с просьбой к программистам присоединиться к его инициативе. «Мы считаем абсурдным государственный заказ на сайт за 401 миллион крон. Это приблизительно 17,5 миллионов долларов США, когда пара талантливых ребят способна сделать его за выходные. Я хочу, чтобы впредь никто не относился к нашим общим средствам так, как это сейчас делает государство». Конец цитаты. Он предложил программистам приходить в офис своей компании в Праге, чтобы написать сайт и подарить его государству. Записанное им видеообращение распространили в соцсетях. На призыв Вондрачека откликнулись более 300 человек. Из них выбрали 60 программистов, которые и реализовали эту идею. В понедельник сайт заработал в тестовом режиме. Он пока не продает купоны для автомобилистов, так как не подключен к необходимым государственным базам данных. Но зато здесь можно приобрести виртуальный купон за символическую сумму 1, 2 или 3 кроны. Средства от продажи будут перечислены в фонд помощи детям, получившим тяжелые телесные повреждения. Сайт за сутки посетили более 150 тысяч человек. Благотворительные купоны приобрели почти 15 тысяч из них. Помимо высокой стоимости, программистов и самого Вондрачека возмутило, что государство не объявляло на проект такого рода открытый тендер и самостоятельно выбрало подрядчика, которому передало весь проект.
Мне показалось, что государственный заказ в таком объеме, в котором он представлен в СМИ, и его заявленная стоимость совершенно не соответствует реальности. Это абсолютное расточительство. И это не впервые государственные заказы в области IT превращаются в мегаломанские необоснованно дорогие проекты. Это для меня стало последней каплей, потому что, по сути, речь идет не о таком уж сложном проекте. Разрабатываются намного более трудоемкие системы. 401 миллион крон за создание и 4-летнюю эксплуатацию такого сайта – абсолютно нереальная цена.
Такого проекта абсолютно нереальная цена.
Сколько, по вашему мнению, должна стоить разработка такого сайта?
Сама разработка стоит несколько миллионов крон. Я пообещал, что в ближайшее время сделаю и передам СМИ подробную смету, чтобы продемонстрировать, насколько сильно была завышена стоимость проекта. Я бы хотел сделать это, чтобы каждый мог понять, почему я встал со своего офисного кресла и решил позвать программистов-добровольцев, чтобы они разработали сайт. Точных цифр у меня нет, но я абсолютно уверен, что стоимость такого проекта не может превышать даже четвертую часть обнародованной суммы, если рационально распоряжаться средствами.
Вы подозреваете в этом коррупцию?
Что государство сделало неправильно? Это то, что рассматривало проект целиком как секретный, и таким образом он должен был соответствовать определенным параметрам безопасности. То есть, что его могут разрабатывать исключительно компании, которые способны режим секретности соблюдать. В том числе речь шла и о тех частях сайта, которые мы написали на протяжении 2 выходных дней. Но как раз они секретными не являются, и их разработку можно было выделить в отдельный тендер, который мог быть абсолютно открытым и доступным для любых компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения. Если бы так произошло, стоимость этого проекта была бы сразу в разы меньше. Мы, к сожалению, не знаем деталей секретной части сайта. Мы не можем сказать, каков ее объем, больше он или меньше того, что сделали мы. Но я могу представить себе, какую информацию государство хотело бы оставить секретной, и приблизительно оцениваю эту часть проекта как схожую по объему с тем, что было написано программистами на выходных. Мне кажется, что государство специально подавало этот проект с такой помпой, чтобы оправдаться за крайне завышенную стоимость.
Томаш Вондрачек подчеркивает, что, несмотря на предложение от правительства заплатить за его инициативу и тем программистам, которые участвовали в проекте, он не собирается брать гонорар. Эта инициатива изначально возникла как бесплатный подарок государству. Пусть все так и остается, говорит он. Мы бы просто хотели, чтобы государство воспользовалось им и нашло юридическую возможность принять у нас нашу работу. По словам Вондрачека, его компания не собирается участвовать в тендере на дальнейшую поддержку сайта. Для гонораров программистам и сотрудникам его компании будут использованы пожертвования, которые в эти дни посылались на счет его фирмы. Вондрачек говорит, что это было неожиданным и очень его тронуло. Решение группы программистов вызвало небывалую реакцию в обществе и среди чешских политиков. Владимир Кремлик, министр транспорта, на минувшей неделе был отправлен в отставку, а к программистам приехал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он заявил, что если написанный сайт будет функциональным, правительство воспользуется работой добровольцев. Новый министр транспорта Чехии Карл Гавличек сказал, что все контракты и тендеры на разработку программного обеспечения для продажи автомобильных купонов будут пока отменены. Сайт, который правительство намеревалось приобрести за сумму в 4 раза дороже его стоимости, призван заменить нынешнюю систему продажи разрешений на автозаправках. Сейчас из бюджета государство доплачивает за то, что владельцы автозаправок предлагают купоны своим клиентам. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня, 29 января, исполнилось 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова. Памятная дата соседствует с годовщиной смерти другого выдающегося литератора, лауреата Нобелевской премии по литературе, поэта Иосифа Бродского. Он умер 28 января 1996 года. Писатель Петр Валь в своей книге «Стихи про меня», анализируя стихотворение Бродского «Зимним вечером в Ялте», отмечал схожесть творческих стилей Чехова и Бродского. Фрагмент из книги Петра Валя мы предлагаем вашему вниманию. Читает автор.
В крымском пейзаже Бродского отзвук Мандельштама. Зимуют пароходы, на припеке зажглось каюты, толстое стекло. Мандельштам – начало той цепочки, конец которой меня всегда озадачивал. Почему Бродский холодно, если не неприязненно относится к Чехову? Дело, вероятно, в акмеистической традиции, в обратном отсчете воздействий. Бродский, Ахматова, Мандельштам. В наброске 1936 года о пьесе Чехова «Дядя Ваня» Мандельштам пишет свирепо, невыразительная и тусклая головоломка, мелкопаспортная галиматья, пробы из человеческой тины, которой никогда не бывало. Владыка афинский Эак из муравьев людей наделал, а и хорош же у нас Чехов, люди у него муравьями оборачиваются. Слишком все приземленное у Чехова, слишком простое. Мандельштам, скучно перешептываться с соседом, но обменяться сигналами с Марсом, конечно, не фантазируя, задача, достойная лирического поэта. Так как у Чехова, будто подразумевается Мандельштамом и его единомышленниками, всякий может. Между тем, Лев Осев в статье «Нелюбовь Ахматовой к Чехову» показывает, что, цитирую, «творческая манера самой Ахматовой очень близка художественной манере Чехова». И что таким образом дело в так называемом неврозе влияния. Художник внешне отталкивается от того, кто ему внутренне близок. Так Набоков всю жизнь клял Достоевского, хотя именно Достоевский тенью стоит за его сочинениями. Джойс уверял, что не читал рассказов Чехова, тогда как чеховская поэтика отчетливо видна и слышна в дублинцах и отчасти в портрете художника в юности. Да и трудно поверить, что феноменально начитанный Джойс, к примеру, прекрасно знал Лермонтова, редкость для иностранца, как раз Чехова-то и проглядел. То-то тускловатому Чехову, ни Толстому, ни Достоевскому, ни Гоголю, неизмеримо превосходящим его в размахе и яркости, удалось создать рабочую матрицу, безошибочно пригодную уже 100 с лишним лет. Чеховское творчество из ничего в основе прозы XX века. Литературный экзистенциализм до того, как такое течение и понятие возникли. Из чеховских пьес вышла не только драматургия Ионеско и Беккета, но и такие блестящие диковины, как фильм американского француза Луи Малля «Ваня на 42-й стрит» и кинокартина Майкла Блейкмора «Сельская жизнь», где действие дяди Вани легко и убедительно перенесено в Австралию 1918 года. Неброскость Чехова плодотворна. Сродни невыразительности лиц манекенщиц, на которых на улице не обернешься, но нарисовать на этом лице можно Афродиту. Бродский убежденно говорил о противопоставлении пристального американского взгляда романтическому европейскому. Такая сдержанность, фирменный знак Бродского, пожалуй, как раз чеховская традиция. Стихотворение «Посвящается Чехову» — свидетельство невроза влияния, одновременно пародия и почтительная фантазия на тему. Чехов в стихах. Он единственный видит хозяйку в одних чулках. Снаружи Дуня зовет купаться в вечернем озере. Вскочить, опрокинув столик, но трудно, когда в руках все козыри. Чеховские мотивы, бродские стихи. Прозаик и поэт часто схожи, и уж во всяком случае никак не противоположны. Лидия Чуковская вспоминает, как Ахматова сказала ей, что герои Чехова лишены мужества, а она не любит такого искусства без мужества. Осев. Поэтика, в рамках которой работала Ахматова, требовала изображения необычных героев в экстремальных обстоятельствах. В общем, обмен сигналами с Марсом. Но Бродский совершенно иное. Его мужество как раз чеховское. Надо жить, дядя Ваня. Обратим внимание, не как-то по-особенному, а просто жить. Это очень трудно. Еще труднее понять это. Еще труднее высказать.
Это был фрагмент из книги Петра Валя «Стихи про меня». Чехов хорошо известен в Америке и Европе, особенно в Великобритании. Это отмечает собеседник нашего лондонского корреспондента Натальи Голицыной, биограф Чехова, профессор Лондонского университета Дональд Рейфилд.
Профессор Рейфилд, чем вы объясняете постоянно растущую популярность Чехова? Ведь прошло более 100 лет после его смерти.
Мне кажется, что он все еще современный человек, что ничего не навязывает нам. Он вообще любит быть двусмысленным, неуловимым, так что нельзя приписать ему определенную философию жизни. Он даже меняется, как нормальный человек, по настроению, меняет философию. С этой точки зрения он очень легко воспринимается сегодняшним человеком.
А почему Чехов так популярен именно в Англии? Я бы сказала, даже больше, чем в других европейских странах.
Мы англичане очень любим недосказанность, что Чехов вообще не дает вообще своих рассказах, редко дает развязку. И он предоставляет читателю сам выдумывать рассказ до конца. Англичане, которые тоже не особенно любят ставить точки над «и», это очень ценят.
Помимо вот этой недосказанности, которую так любят англичане, наверное, сближает еще и чувство юмора.
Да, и чувство юмора, даже вот самые вот, скажем, неприличные моменты. Вот написать пьесу, где молодой сын только что застрелился, и настаивает, что это все-таки комедия или «Вишневый сад», потеря целого поместья, разгон семьи тоже называется комедией. Такой юмор вообще в трагической ситуации – это типичная английская черта, которая очень раздражает вот соседние народы.
В России при жизни Чехова критики называли его очень часто пессимистом, певцом сумерек. Действительно ли он был мизантропом?
Нет, я бы сказал, что он не был мизантропом. Он, может быть, какой-то внутренний конфликт был. И насчет его пессимизма или оптимизма, в конце концов, пессимист и оптимист согласны в том, что хуже не может быть. Но мне кажется, что он просто был человек с научным образованием. Он был дарвинистом. И в отличие от других дарвинистов, он не верил, что эволюция вот, делает человека более благородным, более счастливым. Эволюция может делать человека более жестоким, более несчастным. Не знаю, пессимизм ли это или какой-то реализм высшего сорта.
Наш корреспондент Наталья Голицына беседовала с биографом Антона Чехова, профессором Лондонского университета Дональдом Рейфилдом. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 29 января. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Атлас мира». Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.
Теперь радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.